Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за Его могущественное служение каждому из нас лично. И мы уповаем. Мы уповаем, что Твой Дух будет открывать наши глаза и наши уши, делая нас способными услышать и увидеть, что есть воля Твоя. Какая она бывает во имя Иисуса. Помоги нам Духом Твоим, Духом премудрости и откровения. Через откровение получать исцеление души и иметь открытые глаза и уши на волю Твою. И мы верим, Отец, что Дух Твой, начавший в каждом из нас доброе дело, совершит, поможет нам увидеть, услышать, поможет нам принять и получить откровение, а через откровение исцеление души и освобождение ее от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе, Отец, за каждого, кто услышит это учение. Спасибо Тебе за каждого, кто будет получать конспекты этого учения. Я благословляю их во имя Иисуса и благодарю Тебя за то, что воля Твоя будет совершаться в жизни их Духом Твоим во имя Иисуса. И я прошу, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И направляй меня Духом Твоим, чтобы все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, встреча третья, посвященная теме «Воля Божья». Какая она бывает? Я получил от Духа Святого задание представить настоящий материал. А именно в этом материале представить те знания, которые могут иметь более объемное представление о воле Божьей, а именно то, какой она бывает. Так как на сегодняшний день представление о том, что есть воля Божия, какая она бывает, настолько разнообразны, насколько разнообразны деноминации. Хорошо, а теперь переходим непосредственно к воле Божией. Мы не будем повторять основные моменты по первой и второй встрече, так как там они больше были базового характера, или мы формировали основания. Сегодня же мы переходим непосредственно к воле Божией, которая, отмечу, есть дар Божий. Это очень важно отметить. Воля Божия для каждого его творения есть дар. Дай Бог, чтобы Духом Святым вы это услышали. Так как это во многом проливает свет на ожидания Творца от вас, который уже дал вам этот дар. Брат Олег мне не дал. Если бы я дал, то я бы знал. Нет. Если вы чего-то не знаете в своем уме, это абсолютно не говорит о том, что вы этого не знаете в своем духе. Другое дело, вы ожидаете от ума той функции, которую он вообще никогда не должен был выполнять. Потому что функции, связанные с сознанием воли Божьей, это функция вашего духа, но не вашего ума. Брат Олег, откуда же я буду знать, что в моем духе? Вам дано знать. Другое дело, вы никогда не развивали в себе эту способность черпать из вашего духа. А Дух Святой дан вам, чтобы вы лишнего не черпали, а всегда были в курсе, что делать каждый день. Поэтому сегодня мы с вами начнем рассматривать и обозначим некоторые важные особенности воли Божией. Некоторые важные особенности воли Божией. А именно ответим на вопрос, когда именно была утверждена воля Божия для физического мира и для всех живущих в нем. Когда именно? Вообще это очень интересный момент узнать, когда именно была сформирована воля Божия. Я бы хотел, чтобы, слушая сегодняшнюю встречу, вы больше это рассматривали с волей Божией для вас лично. Потому что когда именно была сформирована воля Божия, это как бы объемно звучит. А вот когда вы будете рассматривать, когда именно была сформирована воля Божия для меня лично, то это во многом несет представление о том, что вам сегодня надо делать, чтобы вы были реальным пользователем того, что у вас уже есть. Я не сказал про ваш ум, я говорю про ваш дух. Конечно, про ваш дух. Поэтому мы начнем с вами наше изучение с ответа на вопрос, когда именно была утверждена воля Божия, как для физического мира, так и для каждого живущего в нем. И начнем, конечно, с книги Притчи, 8 глава, где мудрость Божия через царя Соломона открывает участникам Завета определенную мудрость, которая, я верю, носит очень фундаментальный характер. Во всяком случае, проливает свет на то, как убрать суету или поиск. Кстати, на поиск чаще всего тратится больше всего здоровья, отмечу, здоровья и времени в том числе. На поиск того, кто я. Вообще, давайте я внесу ясность. Вопрос «кто вы?» в основном возникает по причине того, что вы никогда не рассматривали Бога как Творца. Потому что если вы знаете, что Бог есть Творец, то зачем вам думать, кто вы? В таком случае, если есть Творец, то спросите у Творца «кто я?». Это даже логично последовательно. Потому что если вы знаете, кто производитель, то вы знаете, к кому и обратиться по поводу того, что это за прибор, чтобы не фантазировать и не придумывать. Другое дело, что на сегодняшний день Творца не рассматривают Творцом. В основном рассматривают Бога как Бога обеспечивающего. Все, если я родился свыше, он мой обеспечитель. Нет, он обеспечитель своей воли, в которую ты родился свыше. Но а если ты не рассматриваешь свое рождение свыше как рождение свыше в его волю, то ты рассматриваешь свое рождение свыше как то, что ты исполнил его просьбу. А теперь ты исполняй мою. Знаете, такое приобретение. Хорошо. Так, начинаем с вами с книги Притчи, 8 глава, 22 стиха. Будьте внимательны, я верю и ожидаю откровения, как и вы. Мудрость Божия говорит. Господь имел меня началом пути своего. Вообще удивительное слово «пути своего», еще и началом. Такое впечатление, что у Бога есть начало. Хотя мы прекрасно понимаем, что Бог безначален. Не, здесь конкретика говорится о физическом мире. Именно о физическом мире. У физического мира есть начало. У духовного нет начала, а у физического есть. Потому что физически начал быть, духовный не начал быть, он есть. Поэтому в целом здесь об этом говорится, что Господь имел меня, мудрость Божия говорит, началом пути своего в планировании физического мира, прежде созданий своих. Вообще это было удивительное время. Время еще, когда ничего в физическом мире, как и самого физического мира, не было. То есть не было ничего, чтобы представляло собой какую-то материальную форму. Но духовный мир был. И он был не пустым миром, он был наполненным миром. Но физическая форма не существовала. Была только духовная форма, в данном случае сокрытая от естественных физических органов. Читаем еще раз. Внимание. Господь имел меня началом пути своего или планирования своего прежде созданий. Своих, исконь. От века я помазан. Вообще удивительное слово «помазан». Другими словами, что я наделена силой и властью. Ну, а я скажу так. Наделено силой и властью то, что в ней. От века я помазан. От начала, прежде бытия или сотворения земли. То есть мудрость Божия как бы подчеркивает, делает ударение на слово «прежде». Тем самым давая понять, что прежде чем появился естественный физический мир, в мудрости Божией уже было приготовлено все, что связано с ним. Брат Олег, вы хотите сказать, что в мудрости Божией приготовлен и план для меня? Ну, конечно. Вы же не встреча папы и мамы. Божий промысел или Божий план или его воля для вас – она была утверждена в мудрости тогда же, когда и было утверждено все для естественного физического мира. Абсолютно все. Поэтому в глазах Божьих вы не новое творение. Это в глазах этого мира, в глазах дьявола вы обозначены как новое творение. В глазах Бога вы просто вернулись домой. Вернее, правильнее сказать, вы вернулись в его волю. Насколько вы ее творите, это уже другой вопрос. Но когда вы родились свыше, вы вернулись туда. Вы вернулись в его волю. Возможно, о которой вы ничего не знаете, поэтому в большей степени пока выглядите в ней не очень хорошо. Хорошо. Итак, мудрость Божия говорит дальше. Я родилась. Вообще тоже удивительное слово. Значит, такое впечатление, что ее до этого не было. И опять-таки, я хочу, чтобы вы правильно к этому относились. Многие слова, которые здесь используются, нужно слушать духом, а не умом. Потому что создается такое впечатление, что Бог до этого не был мудрым или мудрости у него не было. Нет, она была и она не родилась. В данном случае здесь говорится о времени или моменте, когда Бог в своей мудрости принял решение спланировать естественный физический мир. Потому здесь говорится о каком-то стартовом моменте, о каком-то начале, когда мудрость Божия получила запрос на планирование, но уже естественного физического мира. Именно здесь об этом и говорится. То есть именно в мудрости Божией, отметим, уже есть приготовленная Творцом воля Божия для всех творений. Для земли и для всего, что связано с живущими в ней. Поэтому читаем дальше. Я родилась или была задействована, когда еще не существовали бездны. Когда еще не было источника обильных водой. Опять-таки прежде. Прежде. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов. Когда Он, Творец, не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. То есть мудрость Божия 4 раза использует слово «прежде». Почему мудрость Божия использует 4 раза? Она делает это не случайно и не повторяется. Она делает ударение на то, что прежде чем что-то появилось в физическом мире, оно уже имело место в мире духовном. Брат Олег, а я здесь при чем? Но вы же тоже появились в физическом мире. И что? Но подождите, вы воплотились? Ну, вроде бы по логике да. Подождите, значит, вы до этого уже где-то были? Вы же воплотились? Если вы воплотились, значит, вы уже где-то были. А потом воплотились и пришли в физический мир. Вы как дух не начали быть. Вы как творение воплоти начали быть. Но как дух вы есть. Иисус сказал, я есть. Послушайте, это очень важная мудрость. Потому что когда вы воплотились, вы пришли на эту землю реализовать что-то, а не узнавать что-то. Вообще в этом мире нечего узнавать, он проклят. А реализовать есть что. И вы полезны для этого мира. Не тогда, когда вы узнаете о нем, а когда вы приносите в него то, что в вас. Потому что вы принесли доставить что-то. Это правильно для вас. Хорошо, итак, мудрость Божия обозначает 4 раза слово «прежде», тем самым делая ударение о том, что нет ничего нового. В данном случае идет процесс воплощения. Вообще, я рассматриваю Бытие 1 и 2 главу не как книгу, в которой представлено сотворение, а книгу, в которой представлено перемещение из невидимого в видимого. Из невидимого происходит видимое. То есть мудрость Божия, используя определенный инструмент, а именно слова, произносимые вслух, перемещает в естественный физический мир или форму физического мира то, что уже находится в ней. Опять, это обучающее пособие? Обучающее пособие. Какое это отношение имеет к вам? Ну, такое же. Точно так же, как Бог перемещал из невидимого в видимое. Точно так вам, созданным по его образу и подобию, нужно перемещать то, что есть уже невидимое для вас, в видимое вокруг вас. О, брат Олег, вы закрутили. Я абсолютно ничего не закрутил. Хотите, устраивайте со своей жизнью эксперимент. Но помните, что нет ничего нового под солнцем. Вы либо движетесь в методах и правилах, которые утвердил Творец, либо в методах и правилах, которые утвердил дьявол. Уж ваших точно не существует. Поэтому мы можем отметить, что мудрость Божия говорит человеку о воле Божьей. О том, что уже есть в ней. Она никогда не сообщит вам что-то, что интересует вас. Она сообщит вам, что важно для вас, а не интересно вам. Поэтому в определенных случаях вы удивляетесь тому, что вы ничего не слышите. А потому что то, на что вы даете запрос, никакого отношения к вам не имеет. Брат Олег, подождите, не имеет. Но мне же интересно это знать. Послушайте, есть интересно, а есть полезно. Есть интересно, а есть важно. Есть интересно, а есть то, от чего зависит ваша жизнь. Поэтому Дух Святой никогда не будет захламлять вашу жизнь тем, что вам интересно. Но тем, что важно, он всегда откроет. Но важно – это ответственность. Итак, мудрость Божия говорит человеку о воле Божией, о том, что уже в ней есть. В книге Экклезиаста мудрость Божия отметила, что было, давайте отметим где, что было в мудрости Божией, то и будет. Вообще слово «будет» удивительно само по себе. Оно говорит о камне, да будет. Оно говорит о чем-то, на чем можно уверенно стоять, уверенно действовать. И что делалось Творцом в его мудрости, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Брат или, подождите, но а когда человек что-то изобретает, неужели это не новое? Нет, это абсолютно не новое. Оно просто было извлечено. Да, оно уже находилось в духе человека. Другое дело, что этот человек это извлек по милости Божией. Но это не новое, нет ничего нового под солнцем. Потому, когда мы называем людей каких-то талантливыми, мы лишь обозначаем то, что они научили что-то извлекать. Когда мы называем каких-то людей гениальными, мы же называем это только тех людей, которые научились черпать из своего духа. А так и такие же люди, как и все остальные. Просто сложилось так, что они начали извлекать. Но на эту землю не приходит ни одного человека, который не имеет внутри себя то, чтобы, в чем бы не нуждался этот мир. Другое дело, кто-то притупляем в системе, а кто-то по каким-то причинам активен. Итак, что было, то и будет. Что мы с вами видим? Что мудрость Божия в книге Притчи представляет очень фундаментальный период. Период, когда Бог своей мудрости планирует естественный физический мир и его наполнение. Период, в которой еще ничего и никого не было, в этот период формировалась вечность. Вечность для Земли и все, что связано с ней. Я вообще называю все, что было там сформировано, путь для человека, путь жизни. Это твердый путь, где каждому творению определено его свое направление. Когда я иду по пути, который определен для меня, вы для меня не конкуренция, вы для меня не помеха. Вы не представляете никакой опасности и препятствия для меня. Когда я стою на этом пути, я как товарняк, который едет по рельсам. Если кто-то стал на этом пути, это его опасность, не моя опасность. А я никакой опасности не несу. Я не несу опасность. Он стал, как сказал Иисус Савву, трудно тебе идти против рожна. Да, лучше против товарняка не бежать. Когда вы стоите на пути, который определен для вас Творцом, послушайте, никто и ничто не может что-либо с вами делать. Надо воскрешат, надо подштопают, надо приведут в порядок, пока вы не выполните свою задачу, земную задачу. И апостол Павел, я верю, что это один как раз из тех рожденных свыше, который получил откровение. Вообще все послания апостола Павла базируются на откровении о событиях прежде создания мира. Именно в этих событиях он увидел Агнца Божьего. Это произвело фурор в его уме. Он понял, что Иисус, как Агнец, это не реакция на грех. Кто бы мог подумать? Это не реакция на грех. Это есть восстановление. Это есть Агнец Божий, приготовленный еще прежде создания мира и закланный в наше время, чтобы вернуть нас в волю Божию. Когда апостол Павел получил откровение, он начал об этом откровении говорить в послании к Ефесянам. Там фундаментально представлен этот отрезок. Послание к Колоссянам там тоже представлен. Коринфянам там тоже представлен. Потому что он увидел, что у Бога нет реакции на грех. Что Бог не занимается тем, что сидит и только исправляет какие-то ситуации, чтобы хоть как-то дело подвести к концу какому-то знаменателю. Он не сидит как постоянно реагирующий на чьи-то проблемы. В первом послании к Коринфянам, 2 глава, Дух Святой через апостола Павла говорит следующее, 6 стиха. «Мудрость же, или тайну, сокрытую волей Божией, мы проповедуем между совершенными, или между рожденными свыше. Но не мудрость века сего, и не властей века сего приходящих, другими словами, не мудрость мира сего, проклятого мира, не их порядок ценностей. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил или приготовил Бог прежде веков. Заметьте, предназначил, приготовил. Вообще в переводе слово предназначил в ее трактовке значит заранее, наперед приготовил или определил для какой-то цели. Заметьте, в своей мудрости он все это приготовил. То есть, есть Творец, есть определенные события, спланированные им в его мудрости. Есть цели каждого творения, приходящего во плоти на эту землю. И если хоть что-то уклоняется, оно уже не соответствует. Это, знаете, вот как любая деталь, которая применяется к машине, но она не соответствует стандартам, определенным для этой машины, она либо убьет эту машину, либо поломает какую-то часть в ней. Я верю, что это даст вам определенную подсказку. Также прочитаем дальше. Которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Я сейчас не буду трогать слово «слава», чтобы не уйти в сторону. Которой никто из властей века сего, мудрости и ее содержимое, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, потому что они бы знали, что это такое. Но, как написано, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, отмечаю, нерожденному свыше человеку, что приготовил Бог любящим его или принимающим его волю. Следовательно, мы с вами отметим, что в мудрости Божией уже есть то, что Творец приготовил или предназначил для каждого человека. В отдельности или индивидуальную волю Божию. Это моя любимая тема – индивидуальная воля Божия. Это жизнь без экспериментов, это жизнь без поиска, это жизнь без «а может», «а попробовать». Также написано, и мы отметим это из книги Притчи, 3 глава, 35 стих, что мудрые, или те, кто использует мудрость, наследуют славу. Всякий раз, когда я говорю о мудрости, в моем духе поднимаются слова мудрости Божией, которые звучат так. Мудрость разумного – знание пути своего. Мудрость разумного – знание пути своего. Не путей, а пути своего. Поэтому мудрость, отметим это, открывает волю Божию. В жизни воле Божией, всегда являя славу Божию. Послушайте, слава Божия – это есть проявление Духа Творца через слова и действия человека. Так вот, Творец через меня – не будет проявляться во всем. Он будет проявляться только в том, на что есть его воля. Потому что его воля – это и есть его воплощение во мне и проявление через меня в словах и поступках. Послушайте, слава – это не что-то такое, знаете, что возвеличивает. Я имею в виду человека. Слава – это проявление Творца через его творение. Но это возможно только в его воле. Мне не нужно пытаться и умолять Творца проявиться через меня. Мне просто нужно ревновать о его воле и творить его волю, через которую он и будет проявляться. Это настолько снимает множество лишнего, что вы не тратите время. О, Дух Божий, о, проявляйся через меня, проявляйся в силе, проявляйся в славе. Я тебя прошу во имя Иисуса, проявляйся. И что вы делаете? Он уже сказал, в чем он будет проявляться. Он уже сказал, как он хочет проявляться. Неужели вы не изучали Иисуса? А, возможно, не изучали. Поэтому я, в принципе, немножко разговариваю сам с собой. Потому что если бы вы его изучали, вы бы поняли, что проявление Отца в Сыне никак не было связано с самим Сыном просто, а было связано с послушанием Сына воле Отца. Вы бы это сразу увидели. Итак, мудрость Божия открывает волю Божию в жизни, в воле Божией. И всегда являет славу Божию. Что мы с вами видим? Что воля Творца всегда являла его славу в его творении. Поэтому время прежде создания мира, о котором мы сейчас говорим, это время формирования в мудрости Божией того, что в Писании названа воля Божия. Вот воля Божия, она не относится к настоящему времени. Воля Божия относится к периоду прежде создания мира. А в настоящее время она имеет возможность проявляться. Но она уже есть, она не будет. Это говорит о том, что всякий раз, когда кто-либо из рожденных свыше решит обратиться к мудрости Божией и узнать что-то из ее содержимого, то мудрость Божия никогда не сообщит человеку ничего нового. Она будет информировать и вести его в том, что Бог приготовил в ней еще прежде создания мира для этого человека. Причем будет сообщать просто и без упреков. Поэтому мудрость Божия не сообщает ничего нового. И как сказал Дух Божий через Иакова, 1 глава, 5 стих, «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит Бога, дающего всем просто и без упреков». Давайте прочитаем из книги «Притч» следующее наставление Духа премудрости. Удивительные слова. Книга «Притч», 8 глава, с 1 по 8 стих. Мы читали чуть ниже, а теперь с 1. «Не премудрость ли взывают? Не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот, при входе в город, при входе в двери. Я когда-то в мудрости Божией поинтересовался. А как ты взываешь, что я не слышу? Она говорит, потому что ты не слушаешь. И до меня дошло, что Дух Божий никогда не молчит. Как только вы где-то становитесь, и у вас есть знак вопроса, у вас уже есть ответ. Просто вы его не слушаете. Вы так устроены. Вы так устроены, что ответ приходит сразу, как только возникает вопрос, даже без озвучки. Вы просто никогда не обращали на это внимания. Вот перед вами стоит две двери. Вы подойдите, просто и послушайте. И вы будете сразу знать, в какую заходить. Брат Олег, ну я же не спрашивал. Это не вопрос, спрашивали вы или нет. Вы так устроены, вы свет миру. Вы носитель света. Вы человек ответов, а не человек вопросов. Вы так устроены получать ответы даже на те вопросы, которую вы не озвучиваете. Если вы будете достаточно внимательны, то вы всегда будете идти впереди на 10 шагов в любых вопросах. Другое дело, это надо развивать. А мудрость Божия говорит, я звала. Послушайте, я не молчу. Я везде. Я у ворот, чтобы вы знали, заходить в них или не заходить. Потому что время заходить, время не заходить. Я при входе в двери. Есть время входить и не выходить. К вам, люди, взывала я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумные благоразумию и глупый разум. Слушайте, потому что я буду говорить вам важное. И изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них ни коварства, ни лукавства. Другими словами, то, что будет открывать вам мудрость Божия, всегда несет в себе благословение для вас лично. Отмечу лично. Поэтому мудрость Божия, отметим, что сообщает человеку только ее содержимое, а именно волю Божию. Еще раз отмечаю, что вам в целом было легче двигаться в настоящей тематике, не рассматривайте в общем волю Божию, рассматривайте индивидуальную волю Божию. Начните везде по отношению к Богу применять слово «Творец». Это во многом облегчит вашу молитвенную жизнь. Если вы идете в молитвенную жизнь, в молитвенную комнату к Творцу, это будет отличаться от того, как вы идете к Богу. Потому что если вы идете в молитвенную комнату к Творцу для того, чтобы рассказать Творцу, что для вас лучше, то у вас это больше не получится. Потому что как только вы начнете Творцу рассказывать, что для вас лучше, и попросите у Него это во имя Иисуса, у вас сразу произойдет конфликт. Как вы творение можете рассказывать Творцу, что для вас лучше, еще и во имя Иисуса? Это парадокс. И вы сразу придете в себя и поймете, что творение может только узнавать у Творца, что для него лучше, а не рассказывать Творцу, что для него лучше. Это во многом изменит вашу молитвенную комнату, ее наполнение, ваши молитвенные списки. Это все изменит. Хорошо, итак, еще раз отмечу, что мудрость Божия сообщает человеку только ее содержимое, а именно волю Божию. Писание говорит, что ведомы Богу от вечности все дела Его. Поэтому не пытайтесь как-то своей стороны убедить Бога, что для вас лучше то или другое. Итак, отметим, что воля Божия для человека, воля Божия для человека и земли состоит из спланированного и утвержденного Богом в его мудрости прежде создания мира. Это фундаментальный период. Именно там я рекомендовал бы вам найти себя. Если вы ищете себя в физическом мире, то вы себя не найдете. Во всяком случае, не найдете в отведенное вам земное время, непродолжительное время. Но если вы начнете искать себя в периоде времени прежде создания мира при участии и поддержке мудрости Божией, то когда вы найдете себя там, то вы будете знать, откуда пить воду жизни, откуда черпать на каждый день то, что будет влиять на каждый день. Вообще, прежде создания мира – это время, которое по-разному упоминается почти в каждой книге, как Ветхого, так и Нового Завета. В книге пророка Исаия оно используется как от древних времен, послание к Колоссянам – от века, в 1 Коринфянам – прежде веков, во 2 Тимофея – прежде вековых времен. То есть всякий раз это слово представляется в разной форме, раскрывая о том, что нет ничего нового. Что было, то и будет. В книге пророка Исаия написано так, что «я возвещаю от начала, что будет в конце». Это Исаия 49:10. «От древних времен то, что еще не сделалось». Послание к Ефесянам Дух Святой говорит так. «Он избрал нас в нем прежде создания мира». Очень много делается на это ударение. Очень много. В Псалме 30 Дух Божий через царя Давида сказал следующие слова. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими». Послушайте, это снимает нагрузку. Когда вы знаете, что вы пришли на эту землю, чтобы выполнить его волю, то вы прекрасно понимаете, что и обеспечение – это его вопрос. Вы посланник. Не от слова «то, что вас послали», а от слова «то, что вас послали». Послали с определенной миссией на эту землю. Вы своего рода знаете, как духовный десант, который во плоти явился на эту землю с определенной целью. И эта цель определяет и то, в чем вы будете обеспечиваться. Если вы как посол в какую-то страну будете там делать то, что вы считаете нужным, то государство, которое вас туда отправило, не обязано вас обеспечивать. Но если вы делаете и говорите только то, что вам говорят делать и говорят говорить, то обеспечение – это вопрос страны, а не ваш. Поэтому Иисус сказал, ребята, не заботьтесь о завтрашнем дне. Не заботьтесь о том, что есть, что пить, во что одеться. Вы же посланники. Заботьтесь о том, чтобы знать его волю. Потому что именно его воля определяет то, в чем вы будете обеспечены. Но, брат Олег, вы завернули. А я считал, что достаточно рождения свыше. Нет, это не вы считали. Это вам сказали, что достаточно рождения свыше. Только не сказали для чего. Но достаточно, вам сказали, для того, чтобы быть членом церкви. И все. Прихожанином, захожанином. Но вы на этой земле посланник. Если вы не узнаете, для чего вы пришли на эту землю, то это никак вас не укроет от всего, что постигает непослушных. Давайте я прочитаю вам из книги пророка Исаия, 48 глава, с 15 стиха. Удивительное слово. Слушайте внимательно. Я сказал, и призвал его, и призвал его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, святый Израиль. Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим или воле моей для тебя, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские, и как песчинки не изгладились бы и не истребились бы имя его передо мной. Другими словами, ну никто ничего не смогли бы тебе сделать. Достаточно просто было, чтобы ты внимал его воле. Я считаю, что 90-й псалом полностью говорит о воле Божьей, живущей под кровом Всевышнего. Живущий под кровом Всевышнего – это не тот человек, который просто вкладывает Слово Божие в свои уста. Это в первую очередь, который исполнитель его воли. Потому что его воля и есть кровь Всевышнего и семь всемогущего. Хорошо. Итак, мы сейчас говорим о том, какой период времени была приготовлена и утверждена воля Божия для всех творений. Но я делаю ударение для вас лично. Именно по этой причине мудрость Божия в книге Притчи, 24 глава, говорит следующие слова. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». Потому что воля Божия для тебя лично – это и есть путь твердый для тебя лично. То есть первая особенность, которую мы отметили с вами из воли Божией, что она была утверждена и приготовлена Творцом в его мудрости еще прежде создания мира. Поэтому всякий раз, когда вы будете молиться о мудрости или давать запрос на мудрость Божию, она не будет сообщать вам то, что вы хотели бы услышать. Она будет сообщать вам то, что в ней приготовлено. Я даже не переживаю о том, что если я попрошу у Бога мудрости, что Он ее не даст. А потому что, когда я даю запрос на Его волю, то она уже идет по очередности информирования меня о том, что мне нужно знать. Люди, которые соприкоснулись с этим по-разному, назвали это вселенский разум или потоки информации, которые накрывают эту землю. Рожденные свыше, как те, которые особенно должны были понимать, что это не вселенский разум, не информативное пространство, это есть Дух Божий, который информирует каждого человека о том, что ему нужно знать на каждый день. Причем информирует каждый день, даже независимо от запроса самого человека. Просто рожденным свыше нужно научиться подключиться и держать в фокусе свои духовные антенны, чтобы каждый день быть чувствительным к тому, какая информация приходит. Да, мы имеем молитвенный дар, мы имеем молитвенные способности. У нас есть духовные дарования, которые помогают нам быть чувствительны к этому. Но насколько рожденный свыше заинтересован в воле Божией? Разве что в свою сторону, возможно. Поэтому мы отметим сейчас уже вторую особенность воли Божией, которую также важно знать, прежде чем мы начнем рассматривать тему, детальную тему с тем, какая воля Божия бывает. Учитывая, что Творец, Дух Божий, является источником своей воли, следовательно, и качество воли Божией нужно рассматривать, исходя из качеств самого Творца. В книге Экклезиаста Дух Святой записал качество своей воли. Будьте внимательны. Экклезиаста 3 глава, 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, послушайте, а Он творит только свою волю, как бы вам то ни хотелось, но Он творит только свою волю». Поэтому, конечно, вы уже поняли, что мы будем говорить о качествах истины. Поэтому я бы хотел, чтобы вы в своем уме соединили слово «истина» со словом «воля Божия» через тире. То есть «истина» тире «воля Божия». Брат Олег, подождите. Так истина – это есть воля Божия? Ну, это даже логично, что это воля Божия. Молодцы. Поэтому, когда вы встречаете в Писании слово «истина», вы можете поставить тире «воля Божия». Но подождите, а где воля Божия была до того, как она была, стала очевидна? В мудрости Божией. Значит, мудрость Божия будет сообщать вам истину, которая есть воля Божия. Поэтому слово «истина» и слово «воля Божия» для человека имеют одно и то же значение. Так и читаем. познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делал так, или утвердил волю свою так, чтобы благоговели перед лицом Его. В данном случае, в словах мудрости Божией, мы можем ответить три особенности или три качества воли Божией, которые присутствуют в воле Божией каждой, как общей, так и индивидуальной, которую мы будем рассматривать. Итак, первая особенность. Истина, как воля Божия, пребывает вовек. То есть это говорит о том, что истина или воля Божия неизменны и постоянны вовек. Неизменны и постоянны. Другими словами, куда бы вы ни поехали, где бы вы ни были, она никогда меняться не будет. И подстраиваться тоже не будет. То есть, если воля Божия определена для вас, допустим, где там, в Мексике, а вы находитесь на Украине, в Киеве, то это не значит, что воля Божия будет изменяться под вас. Это говорит о том, что в послушании вы там, а здесь вы в непослушании. Ну, брат Олег, ну подождите, но милость же Божия превозносится над судом. Я согласен, потому у вас есть время для покаяния и возвращения в волю Божию. Поэтому первая особенность, что воля Божия пребывает вовек. Вторая особенность, к ней нечего прибавить. Нечего прибавить. То есть только через познание истины или воли Божией каждый человек находится в полноте славы, приготовленной Творцом для него лично. Мне нечего прибавить. Вам не нужно думать, сколько для вас лучше. Нечего прибавить. Вам нужно просто научиться узнавать. Я везде всегда делаю ударение. Научитесь в молитвенной комнате не говорить Творцу, а узнавать у Творца. Научитесь подключаться. Брат Олег, а вдруг он не скажет? А с кем ему разговаривать тогда? Вы же рождены для общения. Для общения рождены. А Дух Святой никогда не является ни смотрящим, ни наблюдателем. Он всегда участник. Даже когда вы не просите, он участник. Другое дело, он не слушает. Итак, третья особенность истины, как и воли Божией, что нечего от воли Божией нечего убавить. То есть в истине, как и воле Божией, нет прошлого, у нее настоящее и будущее. Причем всегда. У нее сейчас и то, что будет. А прошлого нет. Все. Нечего убавить. Все. Полнота. Меня это особенно благословляет, потому что я осознаю, что любой мой недостаток в чем-либо уже восполнен. Допустим, начинается завтрашний день. Я прекрасно осознаю, что где-то, возможно, я опоздал в завтрашний день. Опоздал с мудростью. Опоздал с силой, опоздал еще с чем-то. Опоздал, в смысле, я иду в завтрашний день, а вот не достает этого всего, вот не достает в нужном объеме. И у меня есть радостная весть. Дух Святой является полнотой, наполняющей все порожнечи. Его достаточно. Поэтому, когда я взаимодействую с Духом Святым в вопросе воли Божией, Он наполняет всю эту недостачу. Поэтому с Духом Святым у меня нет недостатка. Ни в чем. Ни в чем. Хотя ум так никогда не считает. Поэтому если я дам запрос в свой ум, то там возникает только один вопрос. Как будет это? Но если я не слушаю свой ум, а обращаюсь к Духу Святому, и полагаюсь на него, то я просто благодарен ему, что эти недостатки необходимые уже все покрыты. Поэтому я захожу в завтрашний день, четко осознавая, что я имею полноту в нем. И в нем мои недостатки покрыты. Чтобы я вошел в завтрашний день, имея все необходимое для совершения его воли. В его воле да, в вашей воле нет. Итак, истина или Божия воля Божия вечна, к ней нечего прибавить и от нее нечего убавить. Она имеет абсолютную завершенность. Поэтому, если вы примете волю Божию для себя, вы ничего туда внести не можете, ничего добавить не можете. Это для вас грин-карт вечность. Я имею четкое утверждение в своем духе, что воля Божия для меня – это и есть путь вечность для меня. Воля Божия для меня – это и есть путь вечность для меня. И я имею слово конкретное по Писанию, подтверждающее это. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в жизнь вечную. Но кто войдет? Исполняющий волю Отца. Исполняющий волю Отца. И здесь не говорится о масштабных каких-то вещах. Здесь говорится о том, кто ты есть. Брат Олег, подождите. Но я никогда не знал волю Отца для меня. Поэтому вы всегда находились в милости. И если бы к вам применить в полноте суд, то у вас никаких шансов, даже уже будучи 10 лет в церкви, никаких шансов не было бы остаться живым. Долго терпит, конечно, долго терпит. Согласен, что долго терпит. Но это не повод играться с этими вещами. Не повод. Иисус в период своего земного служения очень часто использовал слово «истина». В некоторых сочетаниях даже по два раза. «Истина, истина, говорю вам». Тем самым он делал ударение, что то, о чем я говорю, и к этому нечего прибавить, нечего убавить, и это пребывает вовек. Другими словами, ребята, я абсолютно не нуждаюсь в ваших корректировках и исправлениях. Ваше мнение – это ваше мнение. Я слышу от Духа Божьего. Оно совершенно. Понимаете, как, насколько это снимает саму нагрузку? Всегда есть люди, которые пытаются вставить своих 5 копеек, какие-то исправления, корректировки, которые пытаются вас куда-то направить, откуда-то вывести. Ну, всегда есть такие люди. Не обижайтесь на них. Не обижайтесь на них, они не делают это из плохих побуждений. Даже когда из плохих, не обижайтесь, потому что они ведают, что творят. Но это у вас получится не обижаться только в том случае, когда вы знаете, что Дух истины в вас, и вам не нужно комментарии извне. И если нужны какие-то исправления, корректировки и наставления, водительство, просто держите руку на пульсе Духа Святого. Он знает, куда вам лучше. Сколько раз мне предлагали куда-то поехать, куда-то пойти, что-то начать. Сколько раз мне предлагали. И всякий раз ничего плохого не предлагали. Но всякий раз я слушал сюда. А сколько раз Иисусу предлагали, иди туда, ходи сюда, делай то. Мы всегда придумывали какие-то задания. Знаете, пока вы не подключитесь к воле Божьей для вас, всегда найдутся Остапы Бендеры, которые найдут вам чем заняться. Занятость, послушайте, занятость для рожденных свыше, так у дьявола самый большой центр занятости, где для верующих всегда по 3 работы. Он молится за одну, ему 3, чтобы он света вообще не видел дневного. Обхал как трактор. Я знаю, о чем я говорю, потому что я там был. Хорошо. Теперь я могу смело прочитать вам из книги Екклезиастов, и вы глубоко поймете, о чем здесь говорится. Первая глава с 4 стиха. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовек. И это никак не связано с вами. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. И этот процесс не вы активировали. Идет ветер к югу, переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. И не вы это привели в действие. Все реки текут в море. Кстати, если вы учились в школе, то, что я сейчас читаю, называется круговорот воды в природе. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, хотя хочется. Знаете, иногда встретишь некоторых, они начинают рассказывать с биографии, когда они пошли в ясельную группу. Ну, хочется. А кому оно надо? Это хлам, захламляющий голову другого. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением. Ну, брат Олег, я еще чуть-чуть посмотрю. Не наполнится око зрением. Не наполнится ухо слышанием. Вы никогда не перестанете хотеть слышать и хотеть смотреть. Потому некоторые засыпают возле телевизора. Вы поняли теперь почему? Потому что это процесс невозможно. Знаете, вот смотришь, все, я насмотрелся. Нет, такого не бывает. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Вы либо становитесь участником воли Божией, либо вы попадаете в течение, которое далеко не вам во благо. Поэтому либо вы входите в волю Божию, и вы как в танке, либо вы под танком. Неизбежно, послушайте. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это уже было в веках, бывших прежде нас. Помните, что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. Вы можете зайти в волю Божию для вас и стать просто недосягаемым для дьявола. Он будет постоянно вас провоцировать, он будет постоянно создавать провокации, чтобы вывести вас из воли Божией. Потому что в воле Божией, послушайте, в воле Божией Бог за вас. Послушайте, если вы в воле Божией, то вы можете смело сказать: Господь за меня. Если вы в воле Божией, не убоюсь, что сделает мне человек. Брат Олег, я в воле Божией, я покаялся. Нет. Вы вошли в волю Божию. Но то, что вы в ней еще, возможно, не живете, так это другой вопрос. Вы вошли в волю Божию. Да, вы приняли Иисуса своим спасителем. Молодец. Да, вы стали частью церкви, тела Христова. Молодец. Но для чего вы все это приняли? Вы никогда не задавались вопросом? Наверное, есть ожидание Творца от вас. А что он ожидает от меня, что я буду ходить в церковь и молиться? Вот. И читать Библию. А зачем вам это все? Ну как, я ж христианин. А что это значит? Что я принял Христа, что я Христов. А вы грек? Нет. А что же вы на греческом разговариваете? Я не буду поднимать эту тему, потому что это будет отвлекать больше вас. Но если вы переведете слово «христианин», если вы переведете слово «Христос», то вы во многое другое узнаете и о себе в том числе. Хорошо. Итак, что мы можем, подводя итог по сегодняшней встрече, отметить? Уже есть Божье соответствие для всего. Для всего, что в воздухе, для всего, что на земле. Для всего, что в воде. Есть Божье соответствие для видимого и невидимого. Уже есть то, каким запланировал Бог быть дереву, траве, кустарнику, цветам. Уже есть то, каким Он запланировал этому быть и где ему быть. Уже есть то, каким Бог запланировал быть птицам, насекомым, рыбам. Есть то, как Он запланировал им быть, и где им быть, и в какой среде им жить. Он уже это все запланировал, утвердил и привел в действие. И тем более человек не исключение. Есть то, в какой среде определено человеку жить. И что ему делать в этой среде. Есть ожидание Творца, которое конкретно. Он не ожидает от тебя всего. Он не ожидает от того, что ты покаялся, теперь будешь просто всем для всех. Нет. Он ожидает, что если ты покаялся в том, что ты творил волю дьявола, что ты начнешь творить теперь его волю, которая такая же конкретная, как и воля дьявола. Поэтому это говорит нам о том, что именно спланированное Богом в его мудрости прежде создания мира должно быть для людей соответствием. Соответствием в их молитвах, в их планах, соответствием во всем. То есть ваша жизнь, она должна быть чему-то привязана, на чем-то стоять. Она не должна быть рулеткой. Она не должна быть, знаете, повезло, не повезло, черная, белая полоса. Она должна быть конкретно, все. Поэтому волей Божией мы можем назвать только то, что спланировано и соответствует тому, что Бог уже спланировал в своей мудрости прежде создания мира. Мы называем это волей Божией. И я буду в этом плане очень конкретен. Я постараюсь сделать ваше ударение именно на индивидуальную волю Божию для вас, чтобы вы не пытались быть всем для всех. Чтобы вы не пытались быть человекоугодником, чтобы вы не создавали культ личности. Вам нужно стремиться быть тем, для чего вы пришли. Я согласен, что, возможно, вы об этом не знаете в своем уме, и, возможно, там, где вы находитесь, вам об этом и не говорят, и даже и на эту тему не учат. Я с вами согласен. Но после того, как у вас будет доступ к этому материалу, вы не сможете сказать, что я уже не знал. Именно по этой причине я его и даю. Я получил задание дать этот материал, чтобы все те, кто будут слышать это, знали и больше никогда не занимали позицию «я не знал». Хорошо, итак, мы подошли непосредственно к воле Божией, а именно к тем возможным формам, которых она представлена в Завете или в Библии. Я представлю вам 5 выражений воли Божьей. Мы рассмотрим каждое в отдельности. 5 выражений воли Божьей. Их есть 5. По Писанию их есть 5. Первое выражение воли Божьей – это совершенная общая воля Божья. Совершенная общая воля Божья. Ось общая – это значит для всех творений в физическом мире. Для всех. В том числе, кстати, и как творение Земля тоже. Это называется общая воля Божия. Второе выражение воли Божией, внимание, это совершенная индивидуальная воля Божия. Совершенная индивидуальная – это то, кто ты есть. А общая – это среда, в которой тебе жить. Потому общая отдельно, она важна, но не первостепенно. А индивидуально – это тот, кто ты есть. Это второе выражение воли Божией. Совершенная индивидуальная воля Божия. Третье выражение воли Божией – это записанная в обетованиях общая воля Божия, доступная каждому человеку, участнику завета с Богом. Заметьте, что обетования, как таковые, начали быть и даваться Творцом только после того, как человек согрешил. И на это есть веская причина. Мы ее сейчас обговаривать не будем, потому что я обозначу только. Но именно начиная с момента грехопадения, Бог начал давать обетование в устной форме человеку. В устной форме, потом в письменной форме. И это тоже есть причина. Итак, третье выражение воли Божией – это записанное в обетованиях общая воля Божия, доступная каждому участнику завета с Богом. Четвертое выражение воли Божией – будьте сейчас внимательны, потому что там более объемное оно – это индивидуальная воля Божия для человека на период, есть такой период, несовершенства души и тела человека. Это миссия каждого человека на период несовершенства физического мира и его последствий в теле и в душе, но уже восстановленного единства Духа человека и Духа Святого. Другими словами, это индивидуальная воля Божия для человека, рожденного свыше. Брат Олег, подождите, а индивидуальная воля Божия для нерожденного свыше, она отличается от для рожденного свыше? Ну, конечно, там совершенное прославленное тело. А для рожденного свыше оно не прославленное тело, и душу надо обновлять. Поэтому есть моменты, которые учтены в этом плане. Учтены. Поэтому еще раз отмечу четвертое выражение воли Божией. Индивидуальная воля Божия для человека на период несовершенства души и тела человека. Это миссия каждого человека на период несовершенного физического мира и его последствий в теле и в душе, но уже восстановленного единства Духа человека и Духа Святого. И пятое выражение воли Божией – это восстановленная к реализации совершенная воля Божия. Именно она представлена в книге Откровений. Но я бы сказал, и она не конечная, так как по книге Откровений мы знаем, что наступит время, когда Иисус передаст всех людей Отцу, как это изначально было. Ну, я не записал это как шестое выражение воли Божией, полное восстановление первичной совершенной воли. Первичной. Хорошо, вот такие 5 выражений воли Божией мы будем с вами рассматривать. Поэтому приглашайте своих знакомых послушать, так как именно со следующей встречи, завтрашней встречи, мы начнем рассматривать совершенную общую волю Божию. Это интересное будет для вас знакомство. Вот. И поможет вам не тратить время на поиск. Давайте мы с вами поблагодарим Дух Святой за его помощь, за откровение, за наставление. И я рекомендую вам После того, как вы помолились за правительство, итак, прежде всего, не совмещайте молитвы за начальствующего. Молитесь, ревностно молитесь о том, чтобы узнавать, что он хочет, чтобы вы делали каждый день. Просто ревнуйте об этом, потому что это станет определяющим в том, насколько вы и духовно начнете расти, и вообще духовно формироваться как личность. Потому что в этом есть для вас все, во всем остальном нет. Это, знаете, как игра тепло-холодно. По мере того, как вы ревнуете в правильном направлении, то и тепло приходит. А как идете в неправильном направлении, то и холода больше. Вот так же и в Царстве Божьем. По мере того, как вы заходите на глубину воли Божьей для вас, то там и силы для жизни больше. А по мере того, как вы отдаляетесь, так и тело больше страдает. Ну, что же сделаешь? Брат Олег, ну, апостола Павла тело страдало часто. Давайте его миссию не сопоставлять с вашей миссией. Не сопоставляйте. Потому что есть то, что отведено для вас, есть то, что для него. Его миссия – это его миссия. И то, что вы называете страданием, то апостол Павел называл это не страданием, а часть определенного промысла, который ему необходимо, нужно было пройти. Тогда у вас формируется и правильное отношение к тому, что произошло с Иоанном Крестителем. Хорошо. Давайте помолимся, поблагодарим, и пусть Дух Святой поможет нам не устраивать со своей жизни эксперимент. Хорошо. Отец, спасибо тебе. Мы благодарны тебе за твой дух. И просим тебя, направь, веди и помоги нам сверхъестественно принимать дарованное воле Твоей. Мы принимаем действия Твоего Духа. Мы принимаем действия Твоей воли. Спасибо Тебе, что Дух Твой могущественно действует в нас, помогая нам обращаться от худых путей. Мы принимаем волю Твою, дарованную. Принимаем Твое водительство и наставление. Принимаем Твой свет. Принимаем дарованное во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь производить в нас и хотение, и действие. Чтобы мы обращались от худых путей волю Твою. И мы выбираем волю Твою. Выбираем дорогу. Спасибо Тебе, Отец, за то, что каждый слушающий это учение не останется прежним. Но Духом Твоим Ты открываешь и глаза, и их уши на волю Твою. Воля Твоя дарована Тобой. Да наполняет душу их во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Отец, за каждые открытые глаза, за каждые открытые уши на волю Твою. Спасибо Тебе за то, что тьма уходит, невежество устраняется, и они видят путь жизни, по которому должно им идти, и слышат голос ведущего по этому пути. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое начинает служить душе их, высвобождая ее от всякого влияния тьмы во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать, обеспечивая волю Твою. И мы берем семя веры, которое Ты, Бог, даешь для сеяния и даешь обилие посеянным. Благословляем это семя и высвобождаем с него урожай, который да приходит. и воля Твоя да будет обеспечена на земле, как на небе, во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с этого семени во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за Твое небесное обеспечение воли Твоей во имя Иисуса. Аминь.